ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Srimad Bhagavatam, песня 7, глава 7. Знание получено, прохладу его внимательный текст 19.20. Атманитя вяя шуда эка кшетра я ашрая Рави крия свави кету Я покосан я анаврита Etan va darshan dhirupivam atmano vachanai parai Aham manityasat bhavam yehdao mahajam kyajet Atman
Atman
Душа – частица Верховной Личности Бога. Нитья
–
нерождающаяся и неумирающая. Авьяя –
неподвластно
увяданию.
Шудха.
Неоскверненной мирской привязанностью.
Или
отрешенностью.
Эка.
Неделимая.
Кшетрагья.
Та, которая знает материальное тело. И потому отлично от него.
Ашрая.
Первооснова. Авикрия,
та,
которая, в отличие от тела, не подвержена изменению.
Свадрик,
самоочевидная.
Хейту,
причина всех причин.
Вьяпака,
пронизывающая все тело в форме сознания.
Асанги,
независящее от тела,
то
есть имеющее возможность переселяться из одного тела в другое.
Анаврита,
не покрыта материальной скверной. Читаем перевод двух стихов. Слово «атма» относится к Верховному Господу и к обыкновенному живому существу. Оба они духовные. Не подвластны закону рождения, увядания и смерти, и свободны от материальной скверны. Каждый из них – личность, обладающая знанием о теле, а также основой и прибежищем всего сущего. Они не подвержены материальным изменениям и представляют собой лучезарную вездесущую причину всех причин. Они не имеют ничего общего с материальным телом, потому их не может скрыть никакая оболочка. Истинно образованный человек, знающий об этих духовных свойствах атмы, должен отбросить ложные представления о жизни, придерживаясь которых душа думает: «Я – материальное тело, и все, что связано с этим телом, принадлежит мне». Комментарий Шрила Прабхупады. Бхагавад-гита, Господь Кришна ясно говорит: «Намай вам шо дживаваки дживабута». Все живые существа – мои частицы. Стало быть, в качественном отношении они не отличаются от Верховной Личности Бога, главного и величайшего из всех живых существ. Ведах сказано «Нитё нитянам читануш читананам». Господь – высшее живое существо, высшая личность. Остальные живые существа подвластны Ему. Поскольку обыкновенное живое существо – это частица или крошечное отображение Бога, оно обладает теми же качествами, что и Сам Господь. Подобно тому, как крошечная капля океанской воды состоит из тех же химических элементов, что и весь океан. В качественном отношении они равны, но в количественном между ними есть разница. Верховного Господа можно познать, изучая Его частицы. Живые существа. ибо в живом существе отображены все качества Бога, только в очень малой степени. Природа Бога и обыкновенных живых существ едина. Но Господь огромен, а души очень малы. Аньор, Аньян, Махатамахиян, как в Упанишат. Живых существа меньше и меньшего в этом мире, а Бог больше величайшего. Для нас примером чего-то огромного может служить небо, потому что мы считаем небо безгранично большим, однако Бог больше, чем небо. А живые существа, как мы знаем, 10 000 раз меньше, чем кончик волоса. Они меньше атома. И тем не менее обыкновенное живое существо, как и Верховная Личность Бога, является высшей причиной всех причин. Именно из-за присутствия души дело существует и изменяется. И только благодаря тому, что во Вселенной присутствует Верховный Господь, в ней по законам материальной природы тоже происходят различные изменения. Это часть комментария. Здесь описывается, объясняется душа и все душа, и что такое душа. Очень много важной информации, что жизнь, она необъяснима при помощи материальных законов. Даже ума, ум тоже нельзя. Обычно мы считаем, что жизнь есть мыслительные процессы, и мы предаемся этим мыслительным процессам полностью по этой причине. Потому что верим в собственное размышление, как в суть жизни. Это главная ошибка обусловленности. Вся обусловленность в умении, в мыслях. Очень сложно отличить истинные мысли от ложных мыслей. Это покрытие. Но здесь говорится, на самом деле покрытие не могут скрыть душу. Как облака не могут покрыть солнце, они скрывают глаза наши. Солнце невозможно скрыть облаком. Но глаза могут быть под влиянием небесного покрова. И также, если мы изучаем веды, мы натыкаемся в такие места, где мы начинаем думать, действительно так. Я раньше не думал об этом, не знал об этом. Но скажите, пожалуйста, как возможно, что вы не знали, вдруг узнали? Возможно. Почему вы считаете, что это все-таки правильно, на какой основе? Вы думаете, о, теперь я понял. Душа не покрыта, не скрывает. Она может увидеть. Так же, как эти облака иногда дают пространство увидеть солнце. Так же в нашей жизни иногда, когда успокаивается ум и анархия, отступают в сторону на какое-то мгновение от правильного общения. Или шастры так не организованы, чтобы контролировать ум. Наступает некоторый просвет в уме, и мы говорим, о, я понял, я увидел. Я знаю, что правильно, что неправильно. То есть душа, она полна знания. Но скрыта, как бы скрыта. От непосредственного самосознания, почему энергия души входит в тело, сознание. Сознание – энергия души, не сама душа. Сама душа, отдавая сознание телу, находится как бы в спящем состоянии. Даже когда засыпает человек, его ум и сознание выходит в сновидение. Точно так же. Сам, однако, он участвует в них. Как личность, но просыпаясь, говорит, это было нереальное действие, это были сновидения. Он осознает различия между тем и другим. То есть есть высшая реальность, присутствие которой мы сможем распознать иллюзию. Так же, как включить свет. Говорим, это высшая реальность, потому что при свете все очевидно, ясно. Так же, как здоровое состояние человека. Если он даже болеет всю жизнь, то есть он выздоравливает, он считает, что это есть его истинное положение. Не болеет, сразу понимает это. Так же, как если счастье увеличивается, человек говорит, думает, это настоящий путь. Если здесь есть счастье, я выбираю этот путь. Это настоящее. Если есть страдания, я не могу выбрать этот путь. Он не может быть настоящим. То есть есть критерии внутри человека. И иллюзия в том, что человек путает счастье с чувственными наслаждениями и идет туда, доверчивый. Он смотрит на объекты чувств и думает, что они реальны. Так же, как животное видит мираж воды и идет в воде. Он путает, убивает с толку иллюзия. Так же человек, доверяя уму, своим чувствам, ощущениям, чувственным ощущениям, убивается с толку. Очень быстро, в одно мгновение это может произойти. Объекты чувств могут быть огромной силой на ум человека. И в Бхагаватам дается пример быка, который сам по себе очень силен, но он легко управляем через продетое в нос кольцо. Любой человек, не наделенный даже большой силой, но если даже это ребенок, может управлять быком, держа его за кольцо, продетое в носу, потому что эта часть тела быка крайне чувствительна и болезненна. И также есть такие чувствительные вещи, довольно болезненные, без которых нам трудно представить существование, без еды, без сна, без обороны сердца. О чем бы мы ни думали, эти вещи, они имеют власть, потому что это очень чувствительно. Не иметь наслаждения в жизни страшно, лишиться какого-то органа восприятия страшно. Мы хотим именно наслаждать чувства этим, этим главный смысл жизни, наслаждение чувств. Но при этом это тело стремится к распаду постепенно, оно будет угасать, в конце концов исчезнет вообще. И таких тел сменили несметное количество прошлых. Наджайте мрият вагада чин, вчера мы читали, душа не ожидается, не умирает. Она меняет тела. Она меняет тела каждую секунду. Тело постоянно меняется. Пока мы здесь сидим, тело меняется постоянно. И тонкое тело тоже может измениться, преданные хорошо знают это. Преданные имеют очень сильный опыт, как тонкое тело может измениться. Просто почитав Бхагаватам, тонкое тело может сильно измениться. И соприкоснувшись с объектами чувств, тело снова меняется в другую сторону. Преданные имеют опыт и тот, и другой. Поэтому они могут балансировать в этой жизни. Они соприкасаются с Майей, но не падают в Майю. Соприкасаясь с Майей, не падают. Каким образом? Есть лодка знаний, защищающая нас непосредственно от этого опасного океана, который можно утонуть. Даже будучи сильным пловцом, океан не переплыть. Обречен человек. Но в лодке он спасен. И лодка — эти трансцендентные знания, которые позволяют нам соприкасаться с этим материальным миром, но не тонуть, не падать, не исчезать бесследно. То есть, хотя мы даже можем чувствовать эти волны океана, находясь в лодке, тоже можем чувствовать беспокойство или тошноту, качки. Безусловно, так. Иногда даже волна может захлёстывать нас в лодке, и все же это положение лучше, чем без лодки. Все же здесь есть реальная возможность спастись, переплыть океан, если лодка крепкая. То есть крепкая лодка – это крепкая садхана бхакти. Если мы ежедневно повторяем внимательно свои круги, читаем Шримад Бхагаватам, погружаемся в ум в абсолютную истину, в самоосознание, регулярно, то лодка должна быть крепкая. И если есть еще капитан, духовный учитель, наставники, старшие вайшнавы, то мы не должны с вами наткнуться на рифы, потерпеть крушение. Да, это должны быть опытные, преданные, которые наблюдают наш духовный рост. Итак, если есть такая крепкая лодка и капитан, то можно океан пересечь. Это тоже может быть нелегко. Но я слышал, какой-то русский человек пересек Тихий океан на лодке. Да. Улыбаются, не знаю. Какой-то православный человек, он пересек на веслах за 160 дней, пересек Тихий океан. Вот он смог это сделать. Такое некое чудо, такое мировое. Впервые в истории такое случилось. Считалось, что человек не может так прыгать, но в лодке может. Но если тот же самый человек оказывается без лодки, все же это невозможно. Океан на самом деле пересечь невозможно. И, конечно, не только благодаря усилиям человека, но и по милости самого океана это возможно. Если будет настоящий шторм, я не думаю, что можно даже пересечь на корабле. Если настоящий стихия разыграет, я не думаю, что возможно какие-то общие средства. Но природа, конечно же, если мы искренне настроены в духовной жизни, она не будет ставить нам непреодолимые препятствия. Потому что эта природа управляется свыше. Моя качественно практики и своя писа вчера. То есть природа управляется, и подвижные, неподвижные существа, все в этом мире находится под контролем высшего разума. Если мы предаемся Кришне, таким образом материальная природа не будет чинить нам непреодолимые препятствия. Она будет лишь испытывать. Лишь испытывать нашу искренность. На самом деле мы хотим Кришне или нет. И это проверяется именно в трудностях. Есть преданные, которые при первых же трудностях уходят. Муж не согласен быть вегетарианцем, все, я не могу практиковать. Как это нельзя? Но есть те, которые практикуют в этих обстоятельствах. Есть другие преданные, которые преодолевают некоторые трудности, но более серьезные трудности не могут преодолеть. Они немножко уходят в сторону, когда возникает какая-то опасность. Например, в те 70-е годы, когда проходили суды на преданные, сейчас вышла книга об этом. Да, я ее читал, на днях буквально. Подарили ее в Риге, как ни странно. Это преданная СССР. Эта книга, летопись, первая такая книга вышла, которая собрала этот материал от начала до конца. Это летопись настоящая, говорит историю Москвы. Эта книга описывает события с самого начала. Даже историю России немножко описывает в связи с Кришной. Потом, конечно же, как Прабхупада хотел переехать в Россию, что он думал о России. Его приезд в Россию, потом все эти события невероятные в России, и в конечном итоге регистрация общества. В этот момент в книге описывают все события довольно подробно, с материалами, с документами, опубликованными там, с фотографиями. Это потрясающий материал, настоящая летопись. И там видно, что вся эта история с развитием сознания Кришны в СССР и в России — это целая лила. Целая трансцендентная лила. Но какие испытания пришлось пройти преданным? Можете посмотреть как -нибудь. Сложно представить. Я, конечно, захватил то время, но я не пострадал, как некоторые другие преданные. Я был лишь на очереди. И потом началась перестройка. И все стало меняться. И эти преданные, они преодолели все трудности. Они остались преданными. Более того, они повлияли на весь мир. Они сильно повлияли духовно на весь мир. Не знаю даже что. Потом вся мировая общественность спасала их. В Европе, в Америке, иностранцы, в Австралии. Письма Горбачеву. Песни, обращенные Горбачеву. Чтобы освободили русских преданных вайшнавов. Комиссии всевозможные международные. Стали рассматривать все этические лечебницы, что там происходит, все ли там больные или нет. Оказалось, что там не все больные. Все это прояснялось, постепенно стали выпускать преданных оттуда. Некоторые до сих пор вот, стали преданными. Также некоторые уже ушли из жизни. Шанти уже ушел из этого мира, мы сама все вредами сделали, преданными. То есть эти трудности преодолевали каким-то образом. И есть преданные, которые идут до конца. Бывает, что есть преданные, которые в трудностях как раз и чувствуют очень нетуристичными, собранными, преданными. Но в обычное мирное время они не проявляются особо. Бывают разные типы людей. Есть герои, есть другие типы, которые в мирное обстановке лучше себя чувствуют по-разному. В то необычное время проявляются очень необычные личности, которые в обычное время не знали, что делать. Так тоже случается. Так эти герои, они хотят умереть на поле битвы, они хотят умирать в постели. Нужно риск какой-то. Вот они пришли в начале движения, такие были. Дали, например, бесстрашие. Такой пример бесстрашия был, что все мы, будучи тогда еще неофитами, были готовы сесть в тюрьму и проповедовать там. Люди, которые не отличались со своими смелыми качествами, мирное время, но вот знание Кришны, это был такой пример, что все были готовы на это. Итак, майя, конечно же, будет испытывать или исполнять те желания, которые не исполнены в прошлой жизни. Также есть как период времени. Раз мы родились в этом мире, значит, у нас есть какие-то материальные желания, были. И какой-то период жизни майя даст нам возможность исполнить те материальные желания тоже. И все же снова стать на путь духовный. И здесь говорится, что есть очень большое сходство, идентичность с Богом. Разницы качественной вообще нет. Душа и Бог — это одно и то же качество. Представьте, что такое душа. А по-другому ее нельзя описать. Она божественная и все. То есть необъяснимо, очевидно, непостижимо. Она просто существует, но что это, никто не может описать. Мы знаем это только по факту, не по объяснению. То, что мы объясняем, это не истина. Истина необъяснима, потому что изначально нет причины ее появления, поэтому мы не можем назвать ее причиной или объяснить ее какой-то причиной. Невозможно. А она и есть причина всех причин. Душа также относится к этой категории, только маленькая. Она желает вечно счастья, знания. Она вечно находится в этом сознании, Сат-Чит-Ананда. Но она не может исполнять свои желания, поскольку маленькая. Поэтому есть сверхдуша, которая может исполнять все эти желания души. Отсюда становится понятно, откуда этот грандиозный мир, как он создан. По желаниям различных душ. Есть души, которые находятся в очень простых формах жизни, физических, материальных. Это те же самые души, качественно равные Богу, но обусловленные различными телами. Во Вселенной их миллионы форм. И есть души, которые находятся в телах очень развитых, сверхъестественных для нас, нашего понимания, непостижимых. Полубоги. И даже Брахма, это творец Вселенной непосредственной, это тоже обычная душа. Маленькая душа, наделенная полномочиями. Поэтому разница огромная, очень трудно понять, что у животных есть душа. Многие современные люди, даже духовные люди, не очень могут, не понимают, что у животных есть душа. Не могут понять, тем более у растений или насекомых. Есть душа, они считают, что душа может быть только у человека. И это говорят, нет. Любое живое существо — это и есть живо. Душа. Это категория джива-таттва. И различие между ними в материальном мире определяется различием тел. Это избивает с толку. В каких-то низших телах сознание джива не проявляется полностью. Поэтому мы говорим, там нет души. Например, дерево. Мою бытность, светская наука, она считала, что дерево — это не живое существо, там нет сознания. А извергали. Однако потом ставили эксперименты и выясняли, что растения реагируют на музыку, меняется их поведение и рост. Растения реагируют потом на настроение человека. И когда они стали регистрировать аппаратурой биотоки, сейчас есть такая аппаратура, они реагируют на биотоки, слабые электрические импульсы можно улавливать. Они увидели, что растения реагируют на появление человека с ножницами, который хочет подрезать их листья. Оно отключает беспокойство. Не стоит догадываться, там есть живое существо. Мою бытность был, сейчас уже снетесь, но это был факт, был рыболовный промысел в Черном море на дельфинах. Их убивали огромным количеством. И в банки закатывали дельфиний жир, продавали в магазинах. Дельфинов убивали, истребляли фактически. Ну, планомерно, как говорим, размножиться, чтобы потом истреблять какую-то часть. Промысел. Но позже увидели, что дельфины, они любят людей. Они не убивают людей. Они способны убить акулу, но человека спасают. Если кто-нибудь в море, они собираются и выносят его на сушу. После этого, этих сантиментов, некоторые ученые стали исследовать мозг дельфина и обнаружили, что там больше зверин, чем у человека. Мозг очень развит. Поскольку они материалисты, они подумали, возможно, это другая цивилизация. Не познанная нами, у них свой язык, они переговариваются, они живут стайно, они млекопитающие. Возможно, это какая-то ветка разумной жизни, которая ушла в море. Одна ушла на сушу, стала человеком, другая стала дельфином. И объявили, что дельфины — наши братья. И слава Богу, закрыли этот промысел. Больше не убивают дельфинов. Сейчас есть дельфинарии, и всем известно, как они влияют на психику людей, как они исцеляют их своей просто добротой. Все живые существа, они любят эту атмосферу, которая следует дельфины. Они радостные, позитивные, они играют, они желают всем добра. Мы тоже должны учиться у дельфинов. Это не просто наши братья по разуму, это наши духовные учителя по Божьему. Потому что мы еще не достигли уровня цивилизации дельфинов. Мы еще не всех спасаем, их некоторых кто-то наоборот. Тонет, и слава Богу. Но дельфины, на самом деле, они больше добродетели. Итак, душа, мы говорим о душе. И Кришна прославляет деревья во Вриндаване. Потому что деревья более благочестивы даже, чем люди, чем многие другие. Они все отдают, они дают тень от солнца, они дают прибежище, они дают листву, цветы, плоды. Когда дерево засыхает, он отдает свою древесину, они все отдают, то есть Кришну представляют деревья. Как мы должны относиться к деревьям? Как Кришна? Как большая душа? Маленькая душа? Большая душа? Мы должны учиться этому сознанию Кришны. Как же видит большая душа с большим сердцем, которая знает каждое живое существо изначально, желает блага каждому живому существу. Это Бог. Это высшая добродетель. Мы учимся этому сознанию Кришны. Ведь все живые существа такими глазами, как видит себя душа. Если мы хорошо относимся к дереву, возможно, дерево это не оценит. Поскольку сознание его не развито, оно не ответит нам «спасибо». Но Кришна там, в дереве, как сверх душа, оценит его. Кришна оценит. Мы это делаем для Бога. Если мы делаем человеку какое-то добро, он не отвечает, он может тоже не оценить. Но все равно говорит, делайте это. Это для Бога, для нашего духовного развития. Потому что Он будет доволен этим. Пусть человек не будет доволен, пусть он не все поймет. Многие люди считают, что это не должно быть распространяться в России, это знание. Потому что оно не русское изначально. Так считают. Но многие говорят, нет, знание не может быть, не имеет национальности. Это знание духовное. Это должны знать все люди. И так есть разные мнения на этот счет. Нужно ли распространять Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, или не нужно распространять Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Если мы вынесем все эти книги в магазины, почти никто не будет их покупать. Потому что они думают, что мы русские люди. Это для специалистов, это санскрит, это восточная культура, у нас же есть православие, это своя русская культура изначально. Не так будут. Но если преданные представляют эти книги, люди принимают это. Если эти качества, если это знание обрести в своей жизни, люди согласятся с этим. Если это хорошо. Вот наша задача — обрести это знание, сделать его живым в нашем поведении, в нашей речи, в наших поступках, в наших вкусах, в нашей культуре. И это знание невозможно отвергнуть, когда оно живое. Когда оно мертвое, ставят на полку просто. Как и все сейчас священные книги, людей практически на полках. Практически никто не читает. Я видел на полках и Библии, и Кораны, и все остальное. Вы знаете как? Перемешку с другими книгами. Это плохая вещь, на самом деле. Но, честно говоря, люди обычные. Они не различают, на самом деле, какими оттенками. Если у вас есть дома священная книга, никогда не смешивайте с другими книгами, на самом деле. Неуважение. Нужно ставить на особое место. Это подобно алтарю место становится. Если это священные книги, то место книги подобно алтарю. Нельзя это смешивать с какими-то романами, даже с классиками, даже если это Лев Николаевич Толстой, не смешивайте, Олег Николаевич Толстой был в поиске абсолютной истины, но он не успел познать абсолютную истину в течение своей жизни. Он был на пути к этому. Не думайте, что это одно и то же. Написал свою «Войну и мир», натрекся от нее Божий. Это роман, он натрекся от этого. Но что он запутался, он хотел найти выход, писав это великое произведение, сам хотел найти ответы на свои вопросы. В роли Волконского и Пьера Безухова, которые ищут. Но нет, это не было. Написал великое, самое великое произведение свое. Плод, как бы, всей своей жизни, мыслей. Но что он сказал позже в своих дневниках? Самое лучшее, что я сделал, это написал азбуку для детей. Самое полезное, что написал, конечно. «Война и мир» — это классика, это как писательский талант и все такое, но с точки зрения пользы он сказал, самое лучшее, это был буклад для детей, то, что я сделал. Ну, такие простые вещи, но здесь же описывается абсолютно истинно, во всей полноте ясно, без заблуждений, без драматических поисков, оно уже найдено, здесь оно уже найдено. И вот люди современные, гуни страсти, они ищут драматический поиск, ищут драму в жизни, но не абсолютную истину. Когда вы предлагаете уже готовую абсолютную истину, примите ее, они говорят, нет, вы должны идти своим путем. Я должен мучиться, страдать, искать, умирать, рождаться, я должен сам найти все это, а не брать такой странный путь. Но это означает, что у них нет желания обрести знания. Я говорю, я голоден, но вот тебе пирог. Нет, никто ничего не буду есть. Значит, ты не голоден. Значит, у тебя нет этого стремления искреннего. И те люди, которые имеют искренний интерес к абсолютной истине, они, как правило, вне национальной концепции живут. Они не боятся даже средств массовой информации. У них есть свой разум. Если вы ищете абсолютную истину, вас, независимо разум, вас настоящий. Если разум подчиненный, люди пугаются. Как я стану вегетарианцем? Вся семья не вегетарианцы. Как я буду жить? Если я брошу пить, курить полностью, чтобы с моими друзьями, а дружба? Они еще не беспокоятся об этих вещах. Мы теряем дружбу. Теряем отношения в семьях, у нас будут проблемы. Я очень беспокоюсь эти регулирующие принципы. И когда преданный принимает эти регулирующие принципы и начинает повторять маха-мантру, он очень быстро обнаруживает, что в его жизни много проблем, помех. Много неправильных отношений. И он жил в этом и даже не понимал, что причина его страданий, его неправильный выбор был. И его привязанность к этому, я и мое. Здесь говорится, не привязывайтесь ни к чему материальному. Освободись от чувства собственности. Сейчас я поясню. Не от собственности, а от чувства собственности. Все понятно? Что многие поймут сейчас неправильно. Мы понимали вначале это неправильно. Выбрасывали телевизор из окон. Потому что считали, что собственность проблема. Нет, не собственность, чувство собственности проблема. Вы не можете отказаться от материи, пока вы находитесь в материальном мире. Но заповедь такова, не привязывайся, не считай это своим, не присваивай себе. Я здесь посижу на асане полтора часа, и я ее с собой не возьму. Представьте, человек, который посидел на асане и берет ее с собой, ты уходишь. Я сижу полтора часа, это моя асана. Микрофон тоже я пользовался. Я возьму с собой. Нет, ты лишь пользователь, я не собственник. В этом мире так. Это сознание Кришны. И более того, в этой жизни я родился в России и жил в Смоленске, так? Угадал? Где я вижу истину, что все жители Смоленска. Но в следующей жизни это может быть соседняя Россия. Это может быть все, что угодно. Попытайтесь понять это. Не расслабляйтесь. Не думайте, что раньше в Смоленске все у меня хорошо. Подождите. Это очень временный фактор. Крайне временный фактор. Жизнь пролетает очень быстро. И в следующей жизни очень даже неизвестно, где, куда эта карма приведет человека. Возможно, в племя Бенгибу. Я не шучу. Это еще хороший вариант. Бывает тело кошки или собаки. И можно жить в квартире, которая привязана будет. Родиться собакой, меня купят на рынке, принесут ту же самую квартиру, где я умер. Хитросплетение кармы невероятное. И не думайте, что это какие-то выдумки, посмотрите, сколько собак живет в квартирах. Это факты. Как они попали туда, скажите? Их любят. Их любят больше, чем родственников. Больше, чем Бога. А как получится? Как они так привязались, люди к собакам, а не к Богу? Папа говорит, мы не говорим, что собак не нужно любить. Но не нужно подменять собаками Бога. Потому что собака становится таким святым объектом. Даже кино про собак снимали. И люди чувствовали, что собака это друг человека. Вечный спутник. Так, так прививали эти чувства. Но посмотрите, кто такая собака? Собака это в прошлом человек, живущий в квартире, это в прошлом человек. И они очень умные, как люди. Мы же замечаем это. Но все-таки это собака. Некоторые собаки даже разговаривали. Несколько слов произносили. Некоторых семьях. Называли хозяйку мамой. Интервью давался, интернат. Петербург, как это было еще, в 70-х годах. Прямо вот местными ТВ выступал с хозяйкой вместе. Кто это? Мама. Моя мама. Говорю, да, если кто-то там из детей подходил, я к нему говорит, моя мама тоже к ней шел. Ревновал, как ребенок, как чувствовал себя. Большая собака разговаривала. Я слышал, что и сейчас есть такие факты, где собаки начинают разговаривать. Домашние. Дикие нет. Это кричат. Но с человеком, когда они общаются, они вспоминают что-то. Итак, мы родились с человеком в России, в месте, где сейчас идет духовная революция, интеллектуальная революция сейчас проходит очень сильно. И мы заинтересовались духовным знанием. Это необычная ситуация в нашей как бы судьбе перерождений. До этого, конечно, мы прошли большие испытания в разных формах жизни, причем получить человеческую форму жизни было много всего. И никто даже не знает, когда это началось говорить, в каком момент времени. Прабхупада говорит, что это невозможно определить. Когда мы, как душа, оказались в этом материальном мире, этот материальный мир, имеется в виду вся Вселенная. Я же больше скажу. Не только эта Вселенная. Эту Вселенную невозможно измерить, но это не одна Вселенная. Их никто не может сосчитать. И мы даже могли передать из Вселенной в Вселенную. Только представьте, что такое душа. Она никогда не умирает, не рождается. Нет. Она мигрирует, меняет тела, меняет места. Любые пространства в любом времени преодолевает. Она вечна. Она существовала до этого космического проявления. Ученые наблюдают это расширение, взрыва этой Вселенной. Миллиарды, миллиарды, триллионы лет назад, когда это случилось во Вселенной какой-то эксцесс, и теперь мы видим вот производное какого-то взрыва, то лишь выхода энергии. Но душа существовала до этого эксцесса и находилась в покое. И затем, когда проявилась эта Вселенная, она снова вошла, снова, говорится, вошла, снова, потому что была уже в теле. Как это можно вообще описать с точки зрения времени пространства, миграцию души, ее превращение, она то в разумном теле полубога, то в абсолютно бессознательном состоянии в форме микроба, то в спящем состоянии, в полусонном состоянии. И в человеческой форме жизни она может быть в трех состояниях. Спящим, активным, просветленным, говорит. В форме человека она может испытать и выбрать из этих трех моментов. Если микроб не может выбирать, он просто находится в почти безвредном состоянии. Просто реагирует на луч света и что-то еще, и мембрана, как бы есть у него чуть-чуть касание, и так он принимает какую-то пищу, все, что он может делать. Вряд ли мы можем вспомнить такие такую свою жизнедеятельность вообще. Тем не менее, это опыт, это тоже опыт жизни. Накапливался миллионы и миллионы воплощений, прежде чем мы научились осязать, обонять в этом теле, ходить, двигаться, управлять этим телом, пользоваться таким телом, сложным механизмом. Чтобы пользоваться компьютером, надо нужно пройти курсы какие-то. Есть очень сложные компьютеры, не бытовые. Там нужна уже специальная подготовка долгая, чтобы успевать и реагировать, и владеть этой информацией, как бы просто управлять. Тем же самолетом управлять нужна серьезная подготовка. Целые институты, и сколько практики, сколько нужно стажироваться, чтобы поднять машину и опустить, посадить машину. И сколько нужно теории знать. Итак, подобно этому, чтобы управлять человеческим телом, уже пользоваться им, необходима огромная подготовка. Живо она проходит эту подготовку, меняя различные низшие тела по ступеням эволюции, приобретая все больше и больше ощущений, мыслительных каких-то операций, психических реакций. В конце концов, мы входим в человеческое тело, и мы чувствуем, видим, автоматически улыбаемся, мимика, мы не знаем, как это происходит, мы уже пользуемся этим. Это уже связано с моим опытом прошлого. Вы же не улыбаетесь умственно, это происходит спонтанно. Мы не думаем, сейчас нужно улыбнуться, растянули губы, пошире, показать зубы. Раз. Нет, вот она смеется, она не думает об этом вообще. Никто не думает, нужно стать женщиной, нужно быть женщиной, так, нужно так одеваться, так себя вести. Это природа уже вы в теле находитесь, все, вы уже владеете этим. Без обучения, потому что накоплен огромный опыт. Ребенок рождается на руках у матери, сразу берет грудь. Каким образом? Откуда он знает? Так вот голову делает и ищет все. Каким образом? Кто ему сказал? Ну что, глаза-то не открыл толком. Он уже знает, что нужно брать материнскую грудь, там пища, опыт прошлого. Это называется интуитивное знание, или инстинктивное знание. Инстинкт – это тоже знание, вложено другим путем. То есть все живые существа имеют свое знание, своего рода. Животные тоже обладают знанием, они знают, как есть, как обороняться, защищать себя, как продолжать род, они все это знают. Но без подготовки специальной, потому что это опыт прошлого постепенно с формы минерала она переходит в другие формы, где есть касание. Долгие-долгие годы она придает опыт просто касаний. В конце концов добавляется способность двигаться. Это касание развивается в форме ползания червя, допустим. Затем этот червь должен уже испытывать вкус. Он может что-то брать и переваривать, испытывать вкус, добавляется вкус. Затем у таких более развитых существ появляются челюсти. Да, они могут уже смешивать вкусы, питаться смешивая вкусы. Более тонкая становится психика, нервная система и так далее, до человека. И человек – это самое тонкое произведение как бы природы. Тонкое, потому что он не выживает без культуры, без культуры пищи, без культуры поведения, без культуры даже слова. Даже слово может убить человека. Он тонко устроен. Собаку может оскорблять сколько угодно. Но пробует. Не осознает этого. Даже только палку понимает, но даже палку забывает быстро. Человек не забывает. У него есть память сердца, это написано в Куранах. Дана память сердца. Он развит настолько это тело, настолько развито, близко к духовному. Духовному телу, как по образу и подобию Бога, говорится, что и ум, и сердце утончены. И мы переживаем в этой жизни очень много, страдаем очень много в этой жизни. Мы начинаем осознавать страдания материального существования, что уничтожает форму ниже. То есть чем выше эволюция, тем выше сознание и выше представление о том, что сколько страданий. Просто глядя на жизнь собаки на улице зимой или свиньи, мы говорим, это страдание. Но они не чувствуют эти страдания, не осознают эти страдания. То есть чувствуют, не осознают. Жизнь грубее устроена. Толще шкура, другая психика, другое пищеварение. Можно наслаждаться даже испражнениями, то есть не отрегулированы на эти страдания и наслаждаются страданиями. Но чем более тонкий разум, тонкое восприятие, вы видите, что все эти формы жизни, они просто страдают. Один человек, который знаток птиц, рассказывал о том, как красиво летят перелетные птицы. На самом деле это очень поэтично, красиво, и песни слагают об этом. Говорит, вы знаете, как это спецом этот перелет красивый? Концерты перелета у них подкрыли мозоли величиной с кулак образовываются. Не страшное учение испытывают птицы. Перелетные тысячи километров. Даже на самолете сложно перелететь тысячу километров. Не так-то. Не повезти, не как не любят. Но это на крыльях. На большой высоте. Сколько терпения нужно. Такая сила воли нужна. Представьте, то есть все так снаружи все выглядит неплохо в мире. Красивые леса и моря, и озера, и птицы, и поют, и да, есть какое-то счастье, отраженное здесь. Но все эти формы жизни страдают. Жить в этих морях трудно. Жить в этих лесах трудно. Жить в этих прекрасных городах непросто. Все пронизано. И человек, он должен осознать прежде всего, что это мир страданий. Мир рождения и смерти. Потому что его разум стремится жить вечно, вне времени и пространства. Он хочет сбросить все эти оковы, он хочет свободно перемещаться на любые планеты, знать все. Но для этого такой труд нужен. В материальном мире это так трудно преодолевать. Пространство и время, тем более, что мы так мало живем. Прохлад Махарадж сосчитывает, сколько живет человек в невежестве. Практически несколько лет остается для жизни. Потому что 12 часов полжизни в невежестве просыпает только. Еще первые 20 лет, говорит, расчет не принимает, потому что он только развивается, созревает, готовится к жизни. И последние 20 лет в старости тоже беспомощный. 50, 90, 10 лет остается. Эти 10 лет он тратит на что в невежестве? На заработок, на деньги, на всякие всевозможные беспокойства. Он не успевает. Он не успевает ничего понять в этой жизни. То есть ума его занимает от пеленок до смерти какими-то временными вещами. И он умирает и должен родиться снова. Зачем? Зачем? Какая-то бессмыслица. Я что, родился, чтобы 50 лет спать? Смысла не вижу в этом. Мы разве родились для того, чтобы просто испытывать страдания здесь? Нет, это... Адхата Брама Джигьясу, то есть сейчас, держите Адхата, сейчас ты человек, так спрашивай абсолютно истину. Займись настоящим делом, своим предназначением. Тебе нужно понять, что я есть душа, и все живые существа духовные, и научиться равно к ним относиться. Это божественное сознание. Мне здесь не принадлежит ни одно живое существо, даже мой ребенок. Не в моей власти, у него есть судьба, он подчиняется мне. Нет, он дан мне, конечно, под мою ответственность. Я несу это с любовью, с благодарностью. Это дар Бога. Это правильно, но это не мое. Это не мое. Я могу сказать спасибо, что вот у меня сейчас удобное сидение, хороший дух наложили преданный, чтобы я мог дать лекцию, но это не мое. Но спасибо большое, я скажу за это, потому что я пользовался этим служением. И также мне тоже дается эта милость служения, стать матерью или отцом. Очиститься, возвысить свой ум. Потому что не став матерью и отцом, духовно или материально, как возвыситься человек? Так останется потребителем. Но мать и отец, они заботятся, они служат. Это наука главная, научиться быть слугой. Если мы не можем материально это научиться, но духовно это учимся. У нас есть духовные братья, сестры, дети и так далее. Мы служим, вступаем в семью служения, в семью Бога, на чью-то готра. Где каждый слуга Бога, но никто не хочет господствовать. Мы не хотим себе присваивать какую-то собственность, чтобы потом ссориться и считать, кому сколько принадлежит и кто кого обманул. Реально никогда не должны вступать в такие отношения. Нужно быть очень осторожным. Если судьба так повернула, что нам нужно потерять что-то, мы должны потерять что-то. Не нужно бороться за свои потери и скорбеть всю жизнь, что я что-то потерял, меня обманули когда-то, несправедливо поступили. Не нужно терять много времени на эти разборки. Нет, лучше повторять Хари Кришну. Все же лучше. Хотя мы говорим тоже о справедливости, о законах, иногда нужно сдать свои права, это мы понимаем, но здесь нужно знать, когда это лучше делать. И, естественно, всю жизнь затягивается эта борьба, она бессмысленна. Однажды один человек приходил на лекции Прабхупады, и постоянно он иронизировал, он ставил какие-то реплики, он не соглашался с Прабхупадой, но он ходил на эти лекции. Ученики не понимали, что он вообще ходит этот человек, это не беспокойство от него. Индус. Прабхупада терпеливо. А если Прабхупада, может его не пускать вообще на лекции? Нет, нет. Ускорит. И вот в конечном итоге он пришел еще на Даршан Прабхупаде после лекции в комнату. Ученики не хотели упускать. Он пришел еще туда. И Прабхупада хорошо подумал, к нему отнесся, они стали поговорили, посмеялись, пошутили. Человек ушел, больше не приходил. Прабхупада сказал, в прошлой жизни я доставил много беспокойства человеку. В этой жизни, да, он меня не стерпит. Это нужно говорить. Мне нужен был этот человек. Я сделал ошибку в прошлой жизни. Поэтому сейчас все нормально. Пропадло на голову свое месяц. Этому человеку. Это разум, это видение. И вот нужно обрести определенное видение, чтобы мы знали, как поступать в той или иной ситуации. А в другом, в другой ситуации Пропада говорил, я не ваш слуга, я слуга Кришны, когда ему кто-то приказывал что-то. Вы ответьте, отвечайте мне, отвечайте мне. Я не ваш слуга, я слуга Кришны говорю. И когда кто-то из хиппи ударил преданного, то говорит, я пойду теперь сам лично ударю его. Потом сказал, если я буду драться, то это мне не будет скучно, не попадет. Но он был готов защищать преданного. То есть ну, это самостоятельный разум, который нужно развить. Когда же мы можем использовать разум, когда какое слово? Когда используют насилие, когда не используют насилие. Шастра, когда описывается, но нужно также знание это вести. Не быть то есть глупыми, начитанными глупцами, уметь применять эти знания правильно. То есть душа, она служит сверхдуше. В этом как бы ответ, в этом истина. Душа не служит человеку или этому телу, в котором находится. Она использует это тело в служении Кришне. И других людей тоже занимаются служением Кришне. Это ее природа. Это и есть высшее благо, которое дает душа другим. Дает Кришне. Как господина жизни, как господина сердца каждого живого существа. Нитя Кришна даст, она объясняет, что мы все слуги Кришны, вечные, служите Кришне. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «эка», индивидуальность. Бхагавадите сказано «мастани сарабутани на чахан теш авастита». Основой всего духовного и материального, в том числе земли, воды, огня, воздуха, эфира, а также живых существ, является Дух. Верховная Личность Бога – источник всего сущего, но Сам Господь ни от чего не зависит. И Бог, и обыкновенные живые существа всегда обладают сознанием. Мы обусловленные души сознаем свое телесное бытие, а Господь охватывает своим сознанием все вселенные. В Ведах есть такие строки «Ясмин Диух Ти Чанта Рикшан». Все эти изречения доказывают, что и Верховная Личность Бога, и крошечная душа индивидуальны. Бог огромен, обыкновенная душа мала, но оба они являются причиной всех причин. Душа в пределах своего тела, а Бог в беспредельных просторах мироздания. Почему такие большие вселенные? Зачем если душа такая маленькая? Вопрос интересный. Для маленькой души создаются такие огромные пространства? Да, потому что в этом огромном пространстве очень великие личности попадаются. Для Брама это не такое большое пространство. Вселенная. Он ее всю заполняет. Это, собственно, его тело. Это тоже джива. Заполнившее пространство Вселенной, это не Бог. Он такой же, как мы, джива, говорит. Но вот есть разные категории живых существ, разные полномочия, что и разные желания. Мы тоже можем стать Брама, если захотим. Или Индрой, если захотим. В Ведах дается 5 рекомендации, как стать, как подняться на высшие планеты. Или как стать мудрецом, или как стать йогой, мистиком, как создавать планеты и прочее. Есть все это. Это может быть. Другой вопрос, что человек не хочет стать Брахмой, потому что не верит в Брахму, не знает Брахму, себя не знает. Но мне нужно просто устроиться на работу. И хорошую зарплату какую-то хотя бы получить. Это все, что он знает, во что он верит. Но в этой Вселенной есть большой Вселенной, есть большие личности также. Поэтому Вселенная, она для всех создана вот в таких масштабах. И живое существо заказывает. Она просто входит в мир этот с желаниями, с заказом со своим, что я хочу здесь. А Бог исполняет эти желания, эти заказы. Если мы получаем неудовлетворительный заказ, кто виноват, заказчик или тот, кто исполняет? Заказчик сделал плохой заказ. Это наша проблема. Вселенная беспристрастна, Параматма беспристрастно исполняет любые наши желания. Поэтому говорится, разберитесь в желаниях. Не желайте плохих вещей. Это плохой заказ. Один человек подумал, захотел заказать кузнецу хороший стальной нож для хозяйства. Но он был мошенником, он подумал, я хочу обмануть его. Я принесу плохое ржавое железо, а закажу хороший нож. Такой был глупец. Он принес груду ржавчины и попросил сделать хороший нож. Думал, что так он обманет кузнеца. Кузнец сделает из ржавчины нож, который сломался при первой же попытке в песне. Тот пришел, обвинил его, я тебе хотел заказать хороший нож, но ты мне сделал плохой нож. Он сломался при первой же попытке. Но я делал из твоего материала. То железо ты мне принес, такого качества ты можешь. Я тебя не обманул. Ты сам себя обманул. Итак, если у нас есть в уме различные нехорошие желания или критика, плохой заказчик. Поэтому веды говорят, очисти ум от плохих желаний, вредоносных или бесполезной критики, от негатива. Научись мыслить возвышенно. Это хороший заказ. Если душа с большей радостью исполнит этот заказ, чем другой. Да, потому что говорит, демон, он именно беспокоит свою душу в сердце. Он ее терроризирует, собственно, свою душу в сердце. Как? Он говорит, убей моих врагов. А враг молится, говорит, убей этого врага. Если душа находится в сердце того и другого, избивается с толку. Бог задачник попадает. Они хотят убивать друг друга. Чье желание исполняет? Своя душа исполняет желание, говорит. Ну как быть? Есть тогда очередность какая-то. Если ты так страстно хочешь убивать или красть, это такая очередность. Вор хочет украсть у богатого человека, а богатый человек не хочет быть оборованным. И так, вор старается украсть, а богатый старается спрятать богатство. Чье же желание исполнит своя душа, говорит? Того, чье желание сильнее. Если у вора сильнее желание своровать, чем желание сохранить богатого, вор будет победителем. Но Кришна, как своя душа, равно относится и к вору, и к богатому человеку. И не причастен к их поступкам. Но как сверхдуша, он исполняет желания даже преступников. Хочешь убить, если ты сильно хочешь, ты сделаешь это. Есть у тебя это право выбора, данное Богом. Он не забирает его никогда. Но это твой выбор, и будет тебе наказание. Твой же собственный поступок. Не я, не кто-то еще. Ты сам. Ты сам должен понять, что хорошо, что плохо. Действуй по собственной прихоти. И в конце концов, отказаться от своих материальных желаний, говорится, в свою же пользу. Потому что он обманывает только себя сам. Особенно опасно утрачивать разум. Ладно, мы утрачиваем здоровье, это тело временно, но разум, утратить разум – это самая большая опасность, говорится. Стать животным – это самая большая опасность. Деградировать – это вот эта опасность. Но Священное Писание, шастры, они дают нам подробное представление для нашего рассудка, что мы могли выбирать на всех уровнях, даже на тех уровнях, на которых мы не живем, мы можем сделать выбор. Благодаря шастрам. Подобно тому, как мы не присутствуем в магазине. У меня есть каталог. шастра. И даже не находясь в магазине, можете выбрать какую-то вещь и заказать. Также шастры. Мы не находимся на высших планетах, не находимся на Вайкунте, но есть каталог из шастры. И можете выбирать. Да, это описывается. Есть Вайкунтха, есть высшие планеты, есть каталог Вриндавана. Выбирайте. Не обязательно видеть это. Это невозможно сейчас в нашем положении увидеть то, что написано в шастрах. Но очень маленькая душа, говорится, сверхдуша знает. Шастры идут от сверхдуши эти знания. Мы ориентируемся благодаря священным книгам, духовному учителю и опыту садху, святых людей, живущих в соответствии с этим знанием. Так мы получаем множество подтверждений и опыта. Если мы встречаем человека, который живет на Вайкунтхе в сердце, мы чувствуем рядом с ним Вайкунтху. Вот и все. У нас тоже есть опыт. Потому что мы можем общаться с этим опытом. Если мы так настроены, мы можем получать этот опыт в своей жизни через общение. Материалисты, они ездят по-другому, они делают какие-то космические корабли, пытаются увидеть высшие планеты и так далее. Невозможно. То, что они привезли с Луны, оказалось, что это не вода. Это, об этом говорили еще в 90-х годах. Пропад сразу сказал, что не было на Луне. Как только появилась трансляция по телевидению в Америке, вся Америка с замиранием сердца наблюдала, как впервые вообще в истории Вселенной, человечества, два американца выходят на планету с Луны. Ну, представьте, такая гордость, если бы это были советские космонавты, как бы мы гордились бы этим? Мы же гордились, что Гагарин первый вылетел в космос. Орионов первый вышел в открытый космос. Для Руси это вообще, ладно, то есть американцы вышли на Луну, бегают там, прыгают как кенгуру, видели, нет? Прыгали на несколько часов вообще. Камней набрали кучу там. Флаг установили американский, там сказали, забито место на Америке, все здесь будет. Пропада в это время принимал массаж от Пурушоттама там Брамачари ученика. Массаж головы. И Пурушоттама он смотрел в телевизор. А Пропада был повернут в другую сторону. Пропада, они на Луне, они высаживаются на Луну, они выпрыгивают на Луну. Это свершилось, американцы на Луне. Пропада совершенно был спокоен. Сказал, и что там ты видишь на Луне? Показывает, транслирует, да, транслирует. Что там? Там есть деревья, там что-то есть. Нет, там одни камни, ничего нет. Это не Луна. И пальцы Пурушоттама ослабли. Массаж стал вялым. Пропада понял, что ученик теряет веру в гуру. Вот какая-то реакция. Он потом отошел, реально не смог принять это. Какое-то время он перестал бриться и мыться даже. Не вот сильно повлияло. Но Пропада сказал, ну почему он? Не верит шастре. Он может не верить мне, я могу ошибаться. Но шастре описывает, что Луна — это населенная планета. Там много растительности. Луна — причина растительности в этом мире. Как она может снова быть без растительности? Шастры говорят, что Луна другая. Это не Луна, где они были, это было что-то другое. Это было скорее всего, Раху, он сказал. Где-то они были, но на Луну не попали. Ну и потом, вы знаете, историю всего этого. Сейчас уже весь мир убежден, что никто не помнит, было на Луне. Я посмотрел их опровержение. Как они все-таки были на Луне? Движение официальное. Знаете ли, они опровергли это. Они сказали, что мы были на Луне. Они опровергли все эти вот установки. Вы не знаете ли? Да. Они показали документ НАСА с подписью, что мы были на Луне. И люди просто улыбаются сейчас. Никто не верит в нас. Никто не верит в это. Мы потеряли веру в науку. Потеряли веру в политику. Мы даже веру в религию потеряли. Вот до чего мы докатились. Вот не мы, не мы, мир докатился. Весь мир докатился. Мы потеряли репутацию. Как духовенство, как управляющие силы. Мы теряем репутацию. Во что же верить, если верить? Сейчас мне говорят, познай самого себя. Отбросьте все эти иллюзии. Каждый человек несовершенен. Абсолютно каждый человек неправ. Мы с вами тоже неправы, что это люди. Что родились в этом мире, доказывают свою правоту, но уже неправы. Познай самого себя, отличи себя от материального тела, займись этим. Другого выхода нет. Сейчас нет больше никаких авторитетов. Нужно искать истину внутри своего сердца. Не найдете спасителя другого. Нет, люди несовершенны. В прошлом были люди могущественные, они были связаны с Богом, да, они могли освобождать людей. Сейчас нет таких правителей в Вирхале, нигде в мире. Даже отец и мать, они в полном невежестве могут быть. Только посмотрите, что происходит. Сейчас такое время, что мы должны в Вирхале, самое лучшее, усвоить святые имена и заняться самосознанием серьезно. При этом работайте, поддержите семьи, как и раньше, все старайтесь делать, но нужно жить в чистоте. Не нужно принимать интоксикации, мясо, наши принципы нужны твердо соблюдать. Это главное. Наш образ жизни, это наша репутация, это наш Бог, говорит, доказательство. Если все при этом будут строго следовать принципам чистоты, воспевать святые имена, люди будут уважать это все больше и больше. Это и доказательство существования Бога, если кто-то может жить чисто, безупречно, когда люди говорят, вот Бог есть. Потому что есть святые, значит Бог есть. А обычный человек не может жить чисто, не может чувствовать сильнее его, ум сильнее его, все равно он кого-то ненавидит, кого-то любит, он не может преодолеть, сердце не прикажешь. Он не способен обычный человек, но только святой, связанный с Богом, способен любить все живое, уважать все. И жить мирно, даже находясь в этом мире насилия, беспокойство, все-таки жить мирно, они знают, обладают такой наукой. И тогда люди скажут, Бог есть. Должны быть такие представители. Попадал, он рассчитывал, что мы станем такими представителями, принимая его наставление, вот, практику духовную, серьезную. Постепенно сказал, что сознание Кришны на ближайшие грядущие 10 тысяч лет будет играть заметную роль в мире, все более и более заметную роль в мире. Люди будут все больше и больше обращаться к этим знаниям. Этот процесс уже происходит. На наших глазах все вы это видите. Я подтверждаю, что с каждым годом интерес к духовным знаниям увеличивается у людей. Подписываюсь, коллеги. Каждый сезон я выезжаю в свои туры и вижу все больше, 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 больше. Каждый год это происходит. Это чудо для меня. Есть столько противостояний, столько сложностей. И тем не менее, то есть Россия, она поднимается духовно. И мы надеемся, что как-то все объединиться постепенно при помощи знания, примиряться религии, примиряться политики, примиряться теми. Наша миссия миротворческая. Мы не хотим устранить никакие другие ценности материальные. Наша задача очиститься и очистить то, что нечисто. При помощи знания, распространения знания. Поэтому повторяйте Хари Кришна. Внимательно работать над собой. Все мы должны стараться, все. И духовные учителя, ученики, все должны следовать этой практике. Не отождествляйте себя с тем, что имеете. Освобождайте чувство собственности, и шивай себя в сарвам. Все это также Кришне, не мое, ничего. Ответственность принимайте на себя. Моя работа выполняется хорошо. Свои деньги я знаю тратить как правильно. Свои деньги я воспитываю лучше, чем раньше. Потому что это сознание лучше. Я их предложу Богу потом. Не для себя это делать, без своей воли. То есть должно быть лучше, еще лучше. Во всех отношениях. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста. Сельхозобщины. Сколько я помню преданных, сколько они пытаются создать эти общины, поскольку это важно и необходимо. И, может быть, неудач было больше, трудно это делать. Но теперь мы видим такую вещь, что это зависит от количественного также, количественной стороны.
маленькое я-то не сможет создать такие проекты. Просто потянуть не сможет. То есть нужно набрать определенное количество для актива. Когда преданные идут, там одна-две семьи, там много коров, тяжело справиться. Когда приезжаете, видите, как они страдают там тоже, выживают. Живут. Но есть места уже такие появляются, где больше преданных, и это нормально. Например, в Индии такие проекты легко делают. Больше народу. Коровы не пугают, тем более в том климате, знаете, там легче содержать коров даже. Здесь нужны коровники, зимой стены, то есть тут нужна работа, серьезно. И тем не менее, вот по Донскому есть уже 80 коров, преданные обслуживают хорошо. Там есть масса количественных преданных. Потом безводно в Украине там чудо происходит тоже. Там огромное количество коров. Причем эти коровы, они все 80% всего коров находятся в домах обычных людей, в деревнях. Но они выкупленные. Почему? То есть эти люди не владеют этими коровами, то есть не могут их убить. Они не принадлежат формально, не выкупили преданные. Ну а коровы заботятся, они их доят, кормят, молоко производят, дают часть молока на ферму сдают, но убивать не имеют права, потому что коровы, например, ничего так не делают. Так они смогли организовать большое количество коров в деревнях. И люди благодарны за это, они очень полюбили преданных, что коров не убивают. Потому что деревенские жители никогда не желают убивать коров в такой смысле. Это делается на войне какими-то людьми, вообще отстраненными от этих отношений, которые за деньги это делают, ну, становятся тупыми просто, говоря любой. Но люди, которые доили корову, жили с коровой, они не могут поднять руку на корову, это невозможно практически. Даже в годы войны, когда убивали коров, деревенские жители не плакали, чтобы выжить. Поэтому, то есть люди благодарны. Также ферма в Алматы, тоже там есть несколько десятков коров. Тоже репутация преданных после этого выросла во много раз, когда люди узнали, что мы набиваем коров. Есть эти попытки, есть сейчас в Подмосковье, есть такие места, где есть коровы. Вот под Минском есть тоже место, уже много лет тоже не так же развивается, но поддерживается. То есть преданные не бросают коров. Земля – это будущее наше развитие тоже. В городах нужна проповедь, но это не для жизни место. Настоящность для жизни – это земное пространство. Свободное земное пространство. Там, где есть реки, озера, леса, травы, коровы и так далее. Другое дело, что мы не можем сейчас устроить там жизнь. Не хватает средств и сил, чтобы устроить жизнь. Но это необходимость. Когда будет достаточно количество преданных, можно делать.
Материальное счастье, как вообще выпадает из этого, когда мы даем эти помощи, мы наслаждаемся кровью. А можете, ну, объяснить, вот мне непонятно, что это, как это духовное счастье. То есть я не поняла, что это счастье по такому возвращенному человеку, которое страдание, оно пропадает, это счастье не может.
Когда мы говорим о счастье, счастливые преданные, мы имеем в виду их настроение. Не события счастливые, а настроение. События судьбоносные, какие есть, такие есть. Но в моем понимании, преданный может быть счастлив, когда он прост. Просто увидел солнце и улыбается. Вот это преданный. Просто. Жучка увидел тоже. Приятно было познакомиться. Он живет. Нормальный человек. Адекватный. Не то, что он ходит, ничего не замечает, погружен в свои проблемы, постоянно вздыхает. Сложная личность. Его нужно найти, на рассказчик полчаса. А тут жучок такой пришел, знаете, улыбается. Киска, да, сразу, хай бог. Так, будьте как дети. Но это, конечно, непростая задача, если у вас события сложные в жизни, тоже могут быть удары судьбы, да? И тем не менее, старайтесь быть простыми. Счастливыми. Есть молодость, радуйтесь. Она же пройдет, пока можно радоваться. В зеркало посмотрите, лучше не будет. Будет только хуже, радуйтесь пока еще. Еще есть энергия радоваться. От будущего ничего такого не ждите. В настоящем уже принимайте хорошие вещи. Цените. Это хорошее настроение. Если есть проблемы какие-то, ну, должны знать, надо потерпеть, я не пройду. Вот так можно к этому относиться. Время, оно все ставит на свою чистоту. То есть рядом не должно выжить. В любых обстоятельствах.
Произошла такая ситуация 2 года назад, я встретил человека, он меня визуально раньше не видел, я его визуально раньше не видел. И при встрече не визуально возник вот такой контакт, как будто мы друг друга уже давно знаем, очень давно. То есть что это такое, я сейчас рядом с этим человеком, то есть это моя девушка. То есть мы, для меня это, вот я 25 лет живу, для меня это был такой, ну, шок. Я особо верил в это и не верил, не понимал, что это.
То есть вы узнали друг друга?
Да, но не визуально не узнали, не визуально друг друга узнали. То есть у меня первый раз такое ощущение было, я не мог понять, что это вообще.
Ну, с прошлой жизни. Уже общались давно. Не знаете, что? Где-то, я слышал, не знаю, где-то примерно 50% наших отношений в этой жизни в продолжение с прошлой жизни. Где-то 50% новых уже делается. Так что это неудивительно. Это нередкое явление. У нас с женой было то же самое. Мы сразу подружились с ней на всю жизнь все. Спокойно, абсолютно спокойно. Просто узнали. Да, они вместе. Без желаний души этого мира бы не было. Причина две, взаимоотношения этих двух. Одна душа хотела быть независимой, другая душа позволяет это делать. Причина в этих отношениях. Все ответы в отношениях души и Бога. Если мы хотим понять, что это за мир. Так и есть. Они вместе. Смена тел от низших к высшей кончает восприятие для того, чтобы в человеческой форме разочароваться в материальной природе. Первое – это утонченное восприятие помогает нам почувствовать сознание Кришны вопрос. Да? Это тело предназначено для развития сознания Кришны, для сознания Бога. Человеческое тело это создается. Для самого сознания. Второе, надо ли сознательно утончать, развивать это? Да, надо. То есть отрегулировать нужно питание, сон, то есть вот мантру повторяем, почему это нужно тоньше отрегулировать. Это оно засорено же какими-то неправильными поступками. И поскольку оно тонкое, тонко устроено, мы страдаем за это, чувствуем, что-то не то. Но если мы это как бы очистим, и все чувствуют лучше, и воспринимать будем лучше, конечно. Когда мы начнем воспринимать духовную энергию уже непосредственно, мы сможем распознавать различные бхавы, движения души, настроения. Есть целая наука описана. Пока для нас это просто термины. Према, бхава, стхая, бхава, рага, анурага. И другие оттенки настроения духовных. Расы вот эти всевозможные с Кришной. Это позже. По мере этого очищения, по мере вот одухотворения сознания, мы сможем это все различать. Ну, насколько это нам дано будет в материальной среде. Потому что полное уже сознание Кришны только на Галоке. Уже непосредственно духовное измерение полностью открывается. Здесь что-то должно открыться, что необходимо было. Именно так, как вы говорите, нужно развивать это сознание, восприятие света. Давайте назовем восприятие так, чтобы мы чувствовали, что все мы частички Кришны, все мы души. Наступит мир. Очень крепкие отношения возникнут между духовными. Мы станем очень сильными, вера укрепится. Наша деятельность тоже будет могущественной. Самое лучшее, как Кришна, соединяется. Когда мы обсуждаем какие-то планы, административные или другие, вот тут у нас разногласия всегда будут. Что разные материальные природы. Когда у себя на Кришна, то Кришна это разногласие. То есть Кришна должен превышать другие настроения. То есть менеджмент имеет свое место тоже, так. Но Кришна, он превышает. Он должен поглощать все это, держать все это место. Если достаточно киртана, вы можете делать даже очень сложные дела организационные. Не распадаясь, не раскалываясь как организация. Но это от силы киртана зависит. От того, как мы освоим святое имя, от меня от этого. Поэтому, прежде всего, думайте, как организовывать киртану, как развивать киртану тоже. Развивайте киртану. Учитесь играть на киртане, как у меня это. Может послать лота в Индию, чтобы рядом была свой настоящий. И вы какие-то на участке, чтобы привести больше опыта Киртана, как в Москве сейчас есть какие-то всего. Потрясающий. Киртан мелый, потрясающий какой-то, который может здесь так постепенно развивать такие киртаны. Люди будут просто приходить петь, даже без лекций. 2-3 часа, красивая музыка, киртаны делают, потому что это не останавливается, кольца просад, все там все улыбаются, праздник. Все нравится. И немножко менеджмент. Все, все хорошо. Это хороший вопрос, практичный вопрос, именно так и происходит. Разум становится тоньше, восприятие тоньше, и негатив видим тоже больше. Это естественно, видим то и другое. Мы не становимся глупцами, что просто нет ничего плохого. Нет, куча проблем. Как в этом вот мусоре один бриллиант лежит, но настолько дорог нам, что уже на мусор не обращаем внимания. Но мусор есть, полно. И вот здесь мы должны понять еще одну важную вещь. Да, Кришна дает нам видение, но также он дает нам свободу выбора. Не так, что думаете, что в сознании Кришны, кроме блаженства, нет другого выбора. Нет, выбора все равно остается. Мы все равно можем видеть плохое и выбирать плохое. И вот это наша привычка, материальное обусловление, что мы именно концентрируемся на плохом, потому что плохое – это опасность для самосохранения. Я должен видеть плохое, чтобы защитить себя. Это наше обусловление. Так называемо хорошее. Но Прабхупада говорит, нет, это видение мухи и видение пчелы. Вот этот пример используйте. Не свои представления об этом, а этот пример, что пчела, она летит всегда на мед, на цветы. Она не будет садиться на мусор, хотя и видит то и другое. Но соприкасаясь только с медом, только с цветами, с нектаром, с пыльцой, вся она очень красивая, приятная, и запах у нее медовый. Муху если послать за нектаром, оно видит дерьмо, остановится, скажет, погодите, надо разобраться. Какой нектар вообще? Кто наделал? Надо разобраться с этим. Фамилию, имя, собрание, срочно. И в итоге она вся в этом же дерьме. Как будто и справедливо, понимаете, надо вроде как разобраться. Но тут другой метод дается. Не разбирайтесь много, собирайте нектар. Заметили или просто показали другим, чтобы не наступали, или идите дальше. Вот так мы сможем преодолеть вот эту иллюзию, что нужно исправлять тут проблемы, какие мы живем. Вот тут мы и увязнемся. Никого исправить невозможно, кроме самого себя. Человек только сам себя может, если захочет. Ложить вы не заставите, пить водопой привести можете, но пить не заставите, если он не хочет. То есть наша задача идти путем самосознания. И дается право тем, кто руководит, имеет полномочия, как бы ответственность, дается право заниматься недостаточными читами, когда это необходимо. Остальные преданные соберут не так. Скажите, Иисус кто? Пророк? Как вы думаете? Иисус кто? Нет, Мессия. Ему было дано право судить. Вот у нас таких прав нет. Он сказал, не судите, не судите, но он судил. Он критиковал фарисеев, но это Мессия, это полномочное лицо. Здесь то же самое, нужно понять, если вы Мессия, делайте это, если вы не Мессия, нет. Не должны такого делать. Собирайте нектар. Сейчас века и все действуют как будто неуполномоченные, как будто Мессии все. Бхагавад критиковал своих учеников, поскольку он гуру, мог сказать, или даже в небе быть, но даже в этом случае он извинялся. То есть надо все много любить, что все хотите воспитывать, и даже наказывать, нужно очень сильно любить, прежде чем получаете такой травм. Если просто видите недостатки, не раскрывайте правду.
Просто оставляю его иметь. Что это такое?
Здесь в этом стихе говорилось, что душа и сверхдуша – это прибежище всего сущего. Нужно найти прибежище в душе. Наставников, духовных учителей. Все будет хорошо. Не будет страшно. Страх – это некая оторванность. Духовная разобщенность. Когда человек беспокоится о себе сам, и страх накапливается. То есть нужен наставник, нужен гуру. Каждый человек имеет духовных людей, что должен быть. Но становится не страшно, уверенно. Это не важный момент. Легко или трудно человеку в жизни, это не так важно. Чем он занимается, скажем, или как он меняет деятельность, тоже не очень важно. Важно другое. Почему он это делает? Мотив, причина. Скажем, путь трудный. Регулирующий принципы. С утра на утро. Здесь скажут, но это самоосязание. Но они должны знать, почему преданно это делать, что важно. Ведь все это можно делать неправильно. Внешне будет правильно все. Но настроение может быть неправильно. Именно ум и настроение определяет правильность нашей деятельности. Правильно мы делаем или неправильно. Не то, что мы делаем, а как мы это делаем, почему мы это делаем. Нишкам карма называется. Это делаем для Кришны. Если вы это делаете для Кришны, то неважно. Все хорошо. Вот когда мы делаем для себя, тогда трудно понять, что же будет, какой путь, легче или труднее. Для себя это другой плохо. Поэтому человек запутывается. Но если вы делаете что-то для Кришны, должно быть ясно. Путь может быть любой, легкий, трудный, неважно. Как мы сказали, это не важно. Важно для Кришны. То есть мы даем эту возможность Кришне регулировать трудные наши пути или легкие пути дороги. Это он будет регулировать. Он не будет нас загонять на этом пути, как лошадь. Он будет регулировать это. То есть мы доверяем ему этот процесс. Мы для него служим. И он указывает нам, каким путем дальше идти, как. Какие-то места будут очень трудные, какие-то места будут очень просторные, прекрасные, легкие для нас. Потом будут снова какие-то очень трудные, даже невыносимые. Потом другие. Так, и Кришна знает, каким путем нас привести, как. Важно сохранить как энтузиазм служения Кришне, чтобы вы не уставали служить Кришне. Вот это важно. Да? Потому что от жизни устают люди именно внутренние, не хотят больше ничего делать. Желание гаснет, их вера гаснет, вот так они гаснут. У преданных нет, чтобы он погас, энтузиазм такого не бывает. Это вера поддерживает служение Богу. Забота о преданных наставничества, ну, сейчас, не сейчас, а в последние годы даже все больше и больше об этом говорят, как о важных вопросах наставничества, забота о преданных. Что мне сейчас сказать к этому? Понятно, я присоединяюсь к тому, что это очень важно, необходимо, актуально. И я хотел бы что со всей стороны сказать, просто добавить к этому вопросу. На мой взгляд, это момент ключевой, без которого не сработает эта программа. Забота о преданных и наставничестве. Если мы хотим на самом деле установить такую систему наставничества и заботы о преданных, нам нужно больше увеличить гуну добродетели. Стать добрее друг другу. Если человек настаивает, он должен быть очень добрым в отношении к этому. Это минимальное условие, так я считаю. Это не для того, чтобы кем-то управлять или подчинять, или давлеть над кем-то на станции. Нет, нужно больше добродетели. Это сорта естественного следования. И вот надо записать всех наставников, назначить, это тоже потом их не делать. Но надо сначала проявиться в отношениях. Наставник должен быть добр, как отец или мать. Вот это позиция наставника. Родительская сфера. Тогда вы увидите, это проявится, просто запишется, когда это проявится. Когда вы назначаете наставника административно, он назначенный человек. Он так себе понимает. Ты просто что ты должен мне подчиниться, потому что я твой наставник, я назначенный человек. Но на самом деле сначала нужно уже иметь отношения внутренние, с желанием принимать наставления. С этого начинается, с отношений. А потом уже регистрация отношений. Поэтому там, где есть доброта, там это получается. Но в Векале доброты настолько мало, что многие вопросы решаем именно административно. Заставляем делать что-то. Как флаг поднимаем. Важно. Важная программа. Присоединяйтесь. Ну, то есть, обновляем как административно, как настроить организация. Это срабатывает на какое-то время, а потом, когда отношения не клеятся, поэтому больше доброты. Между преданными очень важно. Чуть-чуть больше доброты. Это не означает, что все можно теперь, если мы добрые ставим. Наша дисциплина и наш этикет остаются прежними. Просто чуть-чуть больше доброты. Это и есть главная вещь в заботе о преданных. В моем понимании сейчас вот важно сказать об этом. Также у вас есть свое понимание, свое видение в ситуации принятия. Это не инструкция, то, что я сказал, это мое понимание, что я хочу вложить тоже в основу.
Хотел бы узнать ваше мнение. Смотрите, вы говорили про духовное развитие личности и вообще всего мира. А если брать отдельно Российскую Федерацию, то есть, по сути, большинство людей сейчас прекрасно понимает, что Госдума, депутаты, политики сейчас несут большую роль как паразиты, а не те люди, которые могут улучшить государство. Даже если вы видите ситуацию в Смоленске, да, там, по зарплатам и так далее. То есть, когда вообще это произойдет, когда уйдет эта структура той государственной власти, которая сейчас есть? Вот ваше мнение.
Не уйдет.
Во что она переродится или превратится?
Ну, смотрите. В стране с паразитами, допустим. Такие примеры? Такие примеры. Как это работает повсюду? Сейчас не время рассуждать, откуда возник пожар. Сейчас нужно тушить всех, кто могут присоединиться к тушить пожар. Прабхупада говорил, например, он, насколько помню, о программах он давал советы такие, что в целом вся программа даже минимум 3 часа, он говорил. Чтобы атмосфера, да, вот это создалась, 3 часа вот нужно. Да? И сначала минимум полчаса киртан в начале программы. Полчаса киртан в начале. Лекция может быть час с вопросами. Потом, конечно же, еще есть просад. А, после лекции еще полчаса киртан. Потом просад. И в конце заключительный киртан.
Вот можно так перепутать. Малакиртана. Полчаса. Полчаса. Час. Час на лекцию. Ну и еще полчаса в конце. Полтора часа кирпана. Ну, для воскресной программы хорошо. Если киртан мела, там только киртан. Может быть, там 10 минут пару слов сказать, настройку. И 3 часа киртана. Это киртан мела. Не воскресная программа. Киртан мела специально. Но воскресная программа нужно дать общение и просад, и наш киртан петь. Трижды по полчаса, я думаю, это нормально. Для
воскресной программы. Трехчасовая программа, так это ничего. Половина киртана.
Да, половина. Часа программа, новые люди могут встать. Им нужен какой-то антракт, там, перерыв, там фойе какое-то, можно походить, поглазеть что-то там, поесть просада, много человек. 3 часа программа должна быть как минимум для людей. Публичная программа, которую мы делаем, без киртана мы делаем. Там приходится говорить 2 часа, то есть больше, около 3. Это с опытом кто-то может делать, но без киртана это очень трудно будет при этом говорить. Ну вот так все просто, видите, все отрегулировано. Хорошо, спасибо большое.